На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратараў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівала ў рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Паўлам Ляхновічам па тэлефоне з Пінску гутарыць Валянціна Аксак.
Гаспадар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў «Піянер Беларусі», мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фірмових аркушах. Я гэтым вельми гонорився. Як служив, криху писав для себе. Як уже звольнився в запас, мої некоторі оповіданки трапили у руки отказному секретару Пінської газети, Пінський Вестник. І він запросив мене працювати в газеті.
Меркуючи по вашій прозі, ваш широкий досвід став основою літературних сюжетів. Наогул, наколькі автобіографічна ваша проза?
Немагчимо писати те, чого не ведаєш добре. І в этом сенсі конечно, автобиографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел такие, которые на базе моего досвіду, власне.
У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповедания, у яких деяние отбывается на полевании. Это так само автобиографичное, сдается, оповедание. Але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой полевничей зброи. Тени стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетов.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лажу по лясах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю паляўнічую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи в том, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушал громадскую безпеку, таким людям не положено иметь зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у худким часе?
Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Может, великое повідання, может, маленькая повесть с элементами фантастики. Как хлопца ударила маланка, и у него открылась здольность бачить то, что отбылось у минулым. Уже почав писать.
Скажите, коли ласка, як успрымают вашу творчесть ваши земляки там у Пинску? Те запрошают прошають вас на читацькі зустрічі, просять на вулиці автограф.
Думаю, що вони не ведають про моє існування. Право тим, що Пінська адміністрація навіть не дозволили провести презентацію. Ми меркували провести презентацію альманаха «Партизан» і якраз моєї книжки, ось я з «Золота князьони». Але літерально за пару дзён до того, як повинна була відбутися ця імпреза, мені потелефонували, сказали, ой, ми забилися. У нас якраз на цей час помешкання буде занято під свої потреби.
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забаранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыязджаў тут да нас дагэтуль Стэфан Эрыксон, там пасадар Швеции и Беларуси размовлял по-белорусски лепее, чем некоторые наши чиновники, яким по посаде положено добра ведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за гэтага нам не дозволили провести в черговый раз гэтые культурницкие дни. Правда, в этом годом все отбылося знову.
И опошнее пытание. Про что марить письменник Павел Ляхнович сегодня?
Я мару, как белорусскостью можно было гонориться. Особисто я гонорюся, але как белорусскостью гонорились все люди. Як гонораться, да, например, американцы своей американскостью, як гонораться русские своей русскостью. Как так белорусы наши гонорились белорусскостью. Этого мне не хапая до абсолютно комфортного жизни.
То зачем вам дочекаться вот такого комфорта полного, спочивать на письменницких лаурах в своем славном городе?
Пісьменнікам з Пінску Паўлам Ляхновічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны» пабачыў свет раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», напісаны яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Галоўныя падзеі твору адбываюцца ў Празе, у беларускім студэнцкім асяродку. Слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
«Куфэра Квіленшчыны», які пакрысе робіцца знаным на культурным палетку айчыны, багацеў сам і ўзбагаціў Беларусь чарговым арыгінальным выданнем. Бібліятэчка альманаха папоўнілася выбранымі творамі Віктара Вальтара. Кніга выйшла намаганнямі не толькі нязменнага кіраўніка рэгіянальнага праекту з Маладэчна Міхася Казлоўскага, але і паэта Сергея Панізніка. Менавіта апошняму доўгі час не атрымлівалася выдаць асобным выданнем галоўны твор пісьменніка – раман «Роджаныя пад Сатурнам». Твор, хоць і напісаны напрыканцы 1920-х гадоў, больш за паўвека праляжаў у рукапісе, а першае знаёмства сучаснага чытача з творам адбылося толькі ў 1992 годзе праз штотыднёвік «Голас радзімы». Потым былі безвыніковыя намаганні выдаць раман у дзяржаўных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», у грамадскім таварыстве «Бацькаўшчына». Некалькі гадоў таму падкарочаны тэкст друкаваўся на старонках часопіса «Дзеяслоў». І вось нарэшце першае поўнае кніжнае выданне. Лёс Вальтара нагадвае Багдановічаўскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктар у Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедыкта Вальтара. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствіе ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слыннай міжваеннай Празе. Захварыў на сухоты, вярнуўся ў Латвію і працаваў звычайным настаўнікам у беларускіх школах. Памёр і пахаваны ў радзімым Дзвінску. Магіла ягоная невядомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаныя пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам даеш нырца ў атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Туговскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадлай розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш заможныя, які адмаўлялі сацыялізм. А другая група – Тамашевіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Туговскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата, «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на што беларускія студэнты яму дружна адказывалі. Мы стаім на платформе незалежнасці бацькаўшчыны. На той час беларуская грамада ў Празе развалілася і падзялілася на дзве варожыя групы. Чытаючы твор, адчуваю, што для сапраўднага празаіка дастаткова ўмець зірнуць на штодзёншчыну, як на жывую гісторыю, якая і пра стагоддзі чытаецца ярка і праўдзіва. Вось абразок студэнцкай сходкі на канферэнцыі, дзе выступалі прадстаўнікі не толькі славянскай Европы, але і Азіі. Цытата. «Мы, каўказскія горцы, заяўляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расейскай уладай з твару зямлі». Канец цытаты. А вот для философии дейных особ романа оказывается, что жыццё человека залежит от того, под якой планетой он народился. Так, уплыв планет на жыццё человека есть подобный уплыву месяца на морские хвали, стверджая один из героев романа. И все жыццё человек залежит от того, под якой планетой он родился. Родился он под Солнцем, жыццё его будет светлым, радостным, счастливым. Родился он под Сатурном, жыццё его пойдет по кривой орбите, будет несталым, полным неприемности и наполнит человека пессимизмом и меланхолией. Не стать народом, народженным под Сатурном, и закликая увесь змест романа. Головный герой Туговский, який протяглый час хотел скончить жыццё самогубством, что и учинил головный герой иншей оповести Виктора Вальтера «Однобочники», молодый филолог Лебядёк, приходит до глубинной жыццёвой высновы. Цитата. «Белорусский рух не стал настолько широким и мощным, каб зим лечилися, як с великим культурным з'явищем. Яще треба нести шмат мук, треба пролить немало крыви, каб нареште рух стал не только крамолой, не только бунтом незадоволенных голодных масс, але каб он стал мощным и глубоким, як само життё, як потреба жить и дыхать, каб он отримал усесветную симпатию». Конец цитаты. Выдаденная книга недаремно называется «Выбранные творы». Книга знакомит и с низкой вершов Виктора Вальтера. Один из их, «Поклич селянского сына», был написан на передании выбора у латвийский сейм в 1926 году. «Завтра ты выйдешь, мой брат белорус, кинуть у скрину життя своего лёс. Завтра убачат суседи твои. Жив ты еще, ти помёрмо от слез». Так, застаться народом не только по наименню, як пустая необжитая планета Сатурн, а народом полновартостным у истории Европы. Про это думали письменники нашей батьковщины по ободва боки мяжи располовиненной Беларуси.
Вы слухали водгук Язепа Янушкевича на роман Виктора Вальтера «Роджаныя пад Сатурнам», што пабачыў свет у кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны». У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з празаікам Віктарам Касько. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Паведамляецца, што на гэтым тыдні ў Сочы запланаваная сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Верховный суд Беларуси начал разгляд скарги створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. Организаторы новой партии лечат, что министерство порушает закон, отмовляющийся регистровать партию. У неделю у Могилевском соборе трех святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. 36-годовый нападник, який находится на улику у Могилевском психиатричном шпитале, поранил святара ножом у живот. Заведена криминальная справа.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожада написать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь.
При микрофоне Михася Скобла мы протягиваем черговый выпуск передачи «Дом литератора». Амаль 20 годов ведомый белорусский прозаик, лауреат державной премии Виктор Касько не тримал в руках свою новую книгу. И вот, нареште, их вышло одразу две. У библиотеки нашей Нивы побачил свет роман «Бунт незапотребованного праху», а у серии «Книгарня письменника» сборник публицистики и эссе под назвой «Дикое полевание лихолетия». Сегодня Виктор Касько – гость нашей сталой рубрики «Автор и твор».
Спадар Віктор, після протяглого затишшя на видавецькім фронті у вас отримався такий стрел дуплетом. Одразу дві книги прийшли до читача. Скажіть, а ось та околічність, що більше за 15 років не виходили ваші нові книги, це ніяк відбилося на вашому творчому процесі?
Це не 15, це довжилось коли 20 років. Це впливати не може не впливати. Але ж заставався у нас часопіс «Дієслов» з редактором Петровичем, якому я говорю і підпишу книгу «Дякую Поляшуцькому Богу, що ти єсть». І у мене вийшло було іменно праз дієслов. 10 років пролежало вельми велике, за 30 аркушів. Там три оповісті. Одна з їх надрукована недзе в Болгарії, друга на Україні, третя у часописі «Дружба народів». Ну і всі вони прийшли праз «Дружбу народів». Ну, тим не менш, тут лежали вони 10 років. Я пішов і забрав з мистецької літератури. Видавництво мовчало, ні слова віддало. Хоча була й домова, можливо було подавати в суди, все за невиконання. Я думаю, цей процес подачі, вимагання своїх правов літературних повинен на Білорусі початися. Чому я про це кажу? Ось вийшло перевидання «Суда в Слободі» на комерційний у нечим основі для школьних бібліотек. Позаминулим годом уже закінчився термін розпродажі і 85%, як мені сказали у бухгалтерії, розпродали. Я більш года ходив за гонораром. Це було вельми образливо, ганебно ходити туди і просити те, що ти заробив. Це не дістановище письменника, літератора сьогодні можна порівняти у нашій державі тільки госарбайтером. Я ходив, потім прийшов і сказав: хлопці, коли ви мені не виплачуєте, я праз пресу ті звертаюся в суд. Зашевелилися, виплатили. І тут знову така дика околічність нашої хамської держави, крахоборної, жмотної. Не доплатили ровно стільки, каб я не мог звернутися у суд. Наперсточникова держава.
Письменникам з поранення серцем на услід за Достоєвським назвав вас критик Михась Тичина. І саправди ваші книги балюче і страшно читати. Азарецькі концлягери, де овчарки загризають на смерть маленьку дівчинку. Нябожчик, якого нехто невідомий викопує з могили. Да й тая повна сажалка жабов, які зварилися живцом, покольки завод злив у сажалку кіпень. Може бути, усе ж некий болявий порог у письменника повинен бути, господар Віктор?
Справа навод не у болевым порогу письменника. Справа у человеку. Человек без болевого этого порогу – это нечто механистичное. Это зомби. Без почутцев, без всего. Ну, а болевый порог у письменника, и он повинен быть. Коли ему ничего не болит, те варто брать у руки перо, приковывать себя до стола и хлусить почутцями, хлусить мовно.
Вы наводите на людское зло линзу своего письменницкого микроскопу, и оно, гэтае зло, міжволі павялічваецца, робіцца больш заўважным, больш маштабным. А ці не пачынае тут пісьменнік міжволі слугаваць гэтаму злу?
Это тое, што мяне хвалюе ўсё, ну не ўсё. Як пачынаў тады, пра гэта не думалася. А апошнім часам я думаю, што літаратура, мастацтва, это рафініраванасць думкі іх, іно саслужыла благую рэч, маючы на увазе таго ж і Гоголя, який спалив, я чув недзе, спалив рукопіс другого тому мертвих душ. Але що тут, я не ведаю, що тут відбувається. Це немагчимость сопротивляться злу свого письма, своєї пам'яті, своєї істоти. Тут уже нікуди не денешся. І коли ти нечто викриваєш, злуєшся, це і по Біблії великий грех. І от ця грешність і святость письма, це те, що лежить у природі чоловіка і у природі письменника. Я думаю, що нікуди нам від цієї греховності у власної природи не діться.
Биттє тільки тоді і починає бить, коли йому погрожає небиттє, писав згаданий уже Достоєвський. Ви описуєте світ, як би у передчуванні катастрофи. І тут ви недзе близькі з Олесем Адамовичем. А чи не набиває такий світ у передчуванні катастрофи нікою свою адметною, новою якості життя?
Есть талент светлый, який смеется, який жартує, який пише только про светлое. Я не могу сказать, от чего это залежит. И тут мо иде от жахливой выпадковости, что я застався живый. Тому что стольки разов, кольки я помирал, и весь час. И в час войны, коли забила мать и померла сестра, коли пошел за людьми у Азарецкий концлагерь. И далее это помирание должились навод и у творчести. Коли я сидел 17-18 годин за столом письмовым, и я упал и выполз, и неде уже трапил туды, выполз на улицу, на снег, я не ведаю, как я выполз. И там сустрел померлых батьку и матку, и они меня погнали назад кийком, сказали, ты рано еще сюда пришел. Беларусь, можно сказать, это самая великая могила свету. Тут столько косток, столько забитых и померлых, и вот этот дух, и он не может не уплывать.
Спадар Виктор у эссе «Гаючая вода. Белый пароход», что увайшоу у одну из ваших новых книг «Дикое полевание лихолетия», вы описываете свою поездку на Полесье с Василем Быковым, Олесем Адамовичем, Сергеем Залыгиным, Лазаром Лазаровым, что отбылася у далеким 1984 годе. А кому из письменников свету сегодня вы бы хотели показать Беларусь?
Сегодняшнюю Беларусь. Вот Достоевский николи не был на Беларусь. Достоевский, я бы хотел его показать от Достоева, где там недя под свинарником лежит дошка некая, лежит Александр Вызволяльник, у что перетворено это. Хотел бы Маркесу показать, каб яны побачили, что Беларусь — это не только диктаторство, это не только клусня, не только вечный подман, а еще и сам белорус с его притоянной закаханностью, любовью до своего краю.
С полгода тому вы неяк признались, что пишете новую оповесть. Ти закончили, и про что она?
Задумывалась, как вельми светлая, сказ про кота, который смеялся. Не отрымалось. Почалось бурлеск, фэнтези, тому, что там и смоки, и русалки, и лешаки, чистеня, чинечисть. И кто кого спородил?
Дякую, господар Виктор, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость, письменник Виктор Качко, а зараз прогучить фрагмент с новой оповести «Сказ про кота, который смеялся».
Ну, это одна из главок, называется у меня «Раевание на пупе земли». Круто починався, и надто ж покручасто и шел той год. Год знаковых супадений и знаменальных выпадковостей. В Атлантичном океане сошлись и не разошлись две подводные атомные лодки. Кто ведая про наканование, и накольки оно связано с лёсом нашим. Кольки и як будя гуляться с человеком, а мы уже як раз на эту хвилину и заканчиваются и гули с нами подчас рашения о будовництве у нас атомной станции. Які нехта з высокалобых і імпетных будаўнікоў нашай новай светлай будучыні прапанаваў нават абвясціць усенароднай будоўлей, пачаць збіраць з народа грошы, і гэта пасля Чарнобыля. Сапраўды, гэта падобна на загад з'явіцца цэлай краіне пад шыбеніцы, не толькі са сваёй вероўкай, але яшчэ і з мылам. Рана, вельмі рана гэта чалавецтва набыло такую жахлівую моц, і па ўсім недалёкі ты час, калі гэта сіла и моц необдымности и вынаходливости розуму человека зведе его в могилу. Знаки. Знаки тому повсюду на земли, в океане и космосе. Варто только зернуть на солнце. Да не одно. Надарается у ранку два, а то и три одразу. Три солнца на одно земное небо. И в один и тот же час, не кажучи уже ничего про тое, что на кожным и с кожным из них отбывается, як сгорают и гинут сусветы, а на самой земле земле кончаются самогубством озеры, реки, рыбы, птушки, люди. Звонки, знаки, идучи до сюль, с Челябинска, Манхэттена, Чернобыля, Таиланда. А теперь уже и Саяно-Шушенской ГЭС, от непознанных летающих объектов пирамид Кеопса, могилы Тимура и самого человека, який ни с того ни с сего починая говорить на никому неведомой мове, тризнить небытом и хапотливыми утеками умаленства и варьятства, психиатричные розныя лечебніцы. Але ж як гэта не горка, трэба жыць, як набяжыць. Мудрыя грэкі ў свой час развіталіся з маленствам. Не будзьмы ж мы дурнейшымі за іх, таму наперад і напярэмы адно аднаму ў нашай чыннай рай, бо як спявалі некалі трудавыя будні, празнікі для нас. Вернемся да нашага коціка. Цяпер ужо канчаткова біша былога інтэлігентнага чалавека.
Віктор Качко чытаў урывак са сваёй новай аповесці «Сказ пра кота, які смяяўся». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.